В эфире программа «Прокуратура разъясняет». У микрофона Елдыс Крепостина. Здравствуйте. Два раза в месяц представители прокуратуры Республики Татарстан разъясняют изменения в законах, права граждан на их защиту, а также запланирован детальный разбор конкретных ситуаций. В студии старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Ирина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В очередной раз вы готовы рассказать нашим слушателям о наиболее, наверное, распространенных вопросах, которые поступают в прокуратуру от граждан, о том, как комментирует прокуратура, какие дают советы. Ну, темы, наверное, разные, обо всем по порядку.
Да, это очень важно, потому что у каждого человека возникает какая-либо ситуация, какой-то вопрос, на который ответ сам он найти не может, потому что непосредственно нужны знания юриста, ну, в том числе и прокурора. Поэтому свое сегодняшнее выступление хотела построить так. Я буду зачитывать вопрос и буду зачитывать на него ответ. Вопрос первый. По моему иску в суде рассматривался спор о восстановлении на работу. С решением суда я была не согласна и подала апелляционную жалобу. Апелляционная жалоба – это суд второй инстанции. В настоящее время рассмотрение дела назначено в Верховном суде Республики Татарстан. Однако мы с ответчиком решили свой конфликт. Могу ли я отказаться от иска, если есть уже решение суда и назначено рассмотрение дела в суде второй инстанции? Как это возможно сделать? Что будет, если мой отказ не примут? Разъясняем, что согласно статье 39 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, истец вправе отказаться от иска. Суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. В силу статьи 326 прим Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации отказ истца от иска возможен в рамках разбирательства в суде второй инстанции. Он должен быть выражен в поданном суду апелляционной инстанции заявлении в письменной форме. Также можно заявить свой отказ в ходе судебного заседания в суде второй инстанции. В случае принятия отказа от иска суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство по делу. В соответствии со статьей 173 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, в случае непринятия судом отказа истца от иска, суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу. Следующий наиболее распространенный вопрос. Мы с женой развелись. Суд определил место жительства сына и дочери с ней. Однако последние 2 года она ведет аморальный образ жизни, поставлена на учет с алкогольной зависимостью. Дети сообщили мне, что мать их ругает и бьет. Могу ли я обратиться в суд с иском о лишении ее родительских прав? Ответ. В силу статьи 69 Семейного кодекса Российской Федерации основаниями для лишения родительских прав являются, помимо прочего, наличие хронического алкоголизма, жестокое обращение с детьми, в том числе физическое или психическое насилие над ними. В соответствии с частью 1 статьи 70 Семейного кодекса Российской Федерации лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц их заменяющих, по заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организации, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей. Учитывая изложенное, вы можете обратиться в суд с иском о лишении родительских прав, предоставив соответствующие доказательства, обосновывающие заявленные требования. Следует учитывать, что лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей. В исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка, может отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей. Следующий, тоже наиболее распространенный и жизненный вопрос. В сентябре 2021 года, когда я переходил дорогу по пешеходному переходу на одной из улиц города Казани, на перекрестке произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате данного ДТП одна из машин отскочила на меня, из-за чего я получил множественные травмы и сейчас по рекомендации врачей прохожу квалифицированное платное лечение. С кого впоследствии я могу взыскать расходы на лечение? С виновника или же с обоих участников дорожно-транспортного происшествия? Отвечаем. В соответствии со статьей 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии, атомной энергии, взрывчатых веществ и так далее, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанности возмещения вреда возлагаются на юридическое лицо или гражданина, который владеет источником повышенной опасности, на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на ином законном основании. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников третьим лицам. Поскольку в рассматриваемом случае вред здоровью был причинен в результате взаимодействия транспортных средств, вы вправе требовать в судебном порядке возмещения вреда с их владельцев солидарно. Следующий вопрос. По моему заявлению в суде рассматривается спор о взыскании денежных средств по договору подряда. В настоящее время мы с ответчиком решили заключить мировое соглашение. Как это возможно сделать? Какие предусмотрены законом последствия неисполнения мирового соглашения? В силу статьи 39 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. Согласно статье 153.8 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Форма и содержание мирового соглашения предусмотрены статьей 153.9 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 153.10 этого же кодекса мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части. Статьей 153.11 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно, в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам Гражданско-процессуального кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. Следующий вопрос, хотя и не часто встречающийся, но тоже очень интересный. 7 месяцев назад двоюродным братом в наследство была получена квартира. По завещанию мне также предоставлено право пожизненного пользования этой квартиры. В настоящее время данное жилое помещение продано братом постороннему человеку, с которым у меня возникают постоянные конфликты. Может ли новый собственник, не являющийся наследником, выселить меня из квартиры? Ответ. В соответствии со статьей 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, который приобретает право требовать исполнения этой обязанности. Это называется завещательный отказ. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. В частности, на наследника, которому переходит жилой дом или квартира, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной части. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Учитывая изложенное, поскольку вы являетесь отказополучателем, то имеете право на законных основаниях пользоваться квартирой и при условии ее перехода в собственность к другому лицу. В случае, если вам будут осуществлены препятствия в пользовании жилым помещением, вы можете обратиться в суд с иском об устранении нарушений прав, не связанных с лишением владения в порядке статей 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации. И в завершении сегодняшней программы хочу сообщить, дорогие радиослушатели, что у прокуратуры Республики Татарстан есть телеграм-канал, который называется «Разговор с прокурором». В данном правовом канале мы разъясняем новые нормы законодательства, разъясняем, как люди могут защитить свои права и разбираем ту или иную конкретную юридическую ситуацию. Поэтому, если вы зарегистрированы в Телеграме, то подписывайтесь на наш канал.
Спасибо. Прозвучала программа «Прокуратура разъясняет», и гостем в студии была старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гюльчазия Барова и журналист Елда Скрипостина. До свидания.